Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие радиослушатели, о том, как можно сделать пожертвование для радио «Радонеж», вы можете узнать на интернет-сайте нашей радиостанции www.radonezh.ru. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» вновь в эфире. Этот час нашего вещания откроет рубрика «Радиофорум». Сегодня свою оценку ситуации на Украине выскажет историк и теоретик искусства, известный византолог, академик Российской академии художеств, директор научного центра восточно-христианской культуры Алексей Михайлович Лидов. Затем в эфир выйдет наша другая постоянная рубрика «Территория семьи», автор и ведущая, руководитель общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Людмила Аркадьевна Рябиченко. Во второй половине часа очередная, третья передача из радиоцикла «Вернуться в Россию. Третий путь или тупики безнадежности. Кто мы и откуда, куда идем, в чем заключается русская национальная идея?» Об этих и других вопросах размышляет в одноименной книге и в нашей рубрике директор Российского института стратегических исследований, генерал-лейтенант, кандидат исторических наук Леонид Петрович Решетников.
В эфире программа «Радиофорум». Актуальное сегодня, по мнению наших авторов.
Сегодня под этой рубрикой мы попросили поделиться своим мнением на тему ситуации в Украине известного византолога, академика Российской академии художеств, директора научного центра восточно-христианской культуры Алексея Михайловича Лидова.
Что касается ситуации вокруг Украины и Крыма, которая сейчас происходит и которая у всех в умах и перед глазами на экранах телевизоров, то она мне представляется чрезвычайно опасной. Чрезвычайно. И опасной для России как страны, и для Русской Православной Церкви, и вообще православной традиции в целом. В чем мне видится главная опасность? В том, что мы можем потерять Украинскую православную церковь Московского патриархата. А это миллионы людей, это наши братья и сестры, в большинстве своем относящиеся к России и к русской культуре не то что даже дружественно, а просто по большому счету себя от нее не отделяющие. И это сейчас может произойти под влиянием политических обстоятельств, как происходило на протяжении столетий, к сожалению, я здесь как историк должен это констатировать, что единство православное оказывалось жертвой, так сказать, политических баталий. Что мне еще также не нравится, мне не нравится некое возникшее под влиянием официальной пропаганды ощущение такого национально-патриотического угара, что мы вот сейчас всех победим, и с Украиной справимся, и русскоязычные земли заберем, и не только Крым, и вообще мы самые крутые и самые сильные. Это очень-очень опасно, и опять-таки я здесь сужу как историк, понимая некие эмоции людей, к тому же специально подогреваемые. Но сейчас актуально вспомнить, что 100 лет назад, в 1914 году, началась Первая мировая война, которая в итоге разрушила все империи Европы, и в том числе и Великую Русскую империю, с православием как государственной религией. И начиналась она тоже с невероятного энтузиазма, такого подъема, ощущением, что вот мы сейчас всех победим, мы самые сильные и так далее. И кончилось, мы все помним, буквально через 3 года тем, что большевики с лозунгом «Поражение собственной страны в войне» и немецкими деньгами на революцию захватили власть и держали ее в нашей стране, мы с вами помним, сколько, больше 70 лет. Не хотелось бы повторения того сценария, так же, как и не хотелось бы повторения конфликта со всем миром, ну, по крайней мере, с Западной Европой и с Америкой. Я глубоко убежден и уже говорил, и в том числе интервью вашей радиостанции, что я не считаю Запад нашим врагом, не считаю, что они сознательно проводят политику на, так сказать, уничтожение и унижение России. Они преследуют свои интересы, у них своя система ценностей, отличающаяся от нашей, но которые, как мне кажется, правильно относиться уважительно и отстаивать свою собственную позицию, но отстаивать ее, на мой взгляд, исключительно мирными средствами. Понимаете, возвращаясь к тому, кто же виноват в том, что происходит и произошло на Украине, то мне кажется очевидно, что главный виновник – это бывшая власть, то есть Янукович и его команда. Я мог в этом убедиться своими глазами, потому что несколько раз бывал на Украине, и в Киеве, и в Крыму, и во Львове. Где-то у меня были лекции, где-то я просто специально поехал, например, во Львов посмотреть христианские памятники. Так что впечатление у меня свежее, реакция людей была однозначна, что власть эту, установленную Януковичем, подавляющее большинство людей терпеть были не готовы. И, конечно, понимаете, нам, к сожалению, официальная пропаганда описывает Майдан как некое сборище фашистов, ультранационалистов. Это неправда, и это тоже опасно, потому что создает очень многих людей неправильное, неадекватное представление. И даже, к сожалению, наши пропагандисты не слышат то, что говорит президент Путин, который признал в интервью журналистам недавним, что многие требования Майдана были совершенно справедливы. Также мы должны помнить, что Майдан поддержало подавляющее большинство населения Киева, которое, как вы понимаете, состоит отнюдь не только из радикалов и националистов. Да, такие там тоже есть, но не они составляют большинство. Просто понятно, что в ситуации революции, таких экстремальных, радикалы всех мастей, так сказать, всплывают на поверхность и становятся самыми заметными. А в основе все-таки абсолютно коррумпированный режим, который обложил всю страну рэкетом, и об этом мне говорили люди и в русскоязычных регионах, и в том же Крыму, и просто переполнили чашу терпения. Кроме того, я должен сказать, что все началось с того, что Янукович отказался подписать ассоциацию с Евросоюзом, но я видел своими глазами на украинских телеканалах, как Янукович на протяжении долгого времени чуть ли не заставлял своих ближайших сторонников поддержать эту идею евроинтеграции. То есть там велась просто массированная со стороны власти, со стороны правительства Януковича, массированная кампания в пользу ассоциации с Евросоюзом. И только в последний момент, видимо, подсчитав убытки, в том числе и свои личные, и своих ближайших олигархов, он передумал и, так сказать, получил в качестве протеста Майдан. Но люди-то протестовали не за какие-то там националистические лозунги, а за то, чтобы это, в общем, обанкротившаяся и преступная с точки зрения этих людей власть ушла. Вот. И это просто надо помнить, чтобы иметь объективную картину, да. А главное в том, что вот на этой земле, на Украине, живут наши братья и сестры. И даже я не имею в виду наши братья и сестры по вере, то есть те, кто принадлежат Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, и говорить не стоит, все понятно. Но и другие люди, понимаете, я вот был во Львове, и во Львове, как вы знаете, там доминирует Украинская греко-православная церковь, которая образовалась в результате так называемой Брестской унии в 1596 году, когда значительная часть епископов Киевского патриархата подписали унию с Римом, признав главенство римского папы, признав католические догматы, но сохранив византийский обряд и церковнославянские и украинские языки как языки богослужения. Вот у нас очень сложная была история, то есть это греко-католическая церковь, мы должны помнить, что существовала и процветала на территориях, не принадлежавших Российской империи, как и значительная часть земель Западной Украины. Это не были земли Российской империи, они входили в Австро-Венгрию, в Австро-Венгерскую империю, в другие государства. И, естественно, они были, ну, как бы настроены совершенно иначе, чем люди, которые жили на пространствах огромной Российской империи. То есть и то, что называется менталитет этих людей, их самосознание, их привычки, их представление о том, что хорошо, что плохо, оно существенно отличается. Ну и потом есть эта трагическая история, когда в результате пакта Риббентропа и Молотова Советский Союз аннексировал эти земли Западной Украины в 1939 году. Как вы помните, 15 сентября 1939 года советская армия вошла на эти территории. И, ну, как следствие, и тогда же, и особенно после завершения войны были репрессии со стороны советской власти, обращенные к греко-католической церкви, и огромное число священников было репрессировано, приходы отобраны и переданы православной церкви. Потом это все вернулось бумерангом, когда произошел распад Советского Союза, то как бы вернувшиеся к власти греко-католики стали отбирать эти приходы и земли у православных. Ну, в общем, к последним годам эта ситуация как-то утряслась, устаканилась. И должен вам сказать, что к своему, я бы даже сказал, удивлению, находясь во Львове, я не почувствовал никаких антирусских настроений. Вот честно вам скажу, ни разу я не столкнулся с каким-то агрессивным национализмом. Очень многие люди не умели говорить по-русски, это факт. Но они понимали вопросы к ним обращенные, говорили со мной по-украински, я на уровне общего смысла способен это понимать, даже западноукраинский, и они понимали то, что я говорил по-русски, так мы и общались, в общем, вполне дружелюбно. То есть отношение было от нейтрального до, очевидно, дружелюбного. Так что это миф о том, что там, так сказать, нас ненавидят, ненавидят русскую культуру, там ненавидят православие и прочее. Это неправда. Хотя они другие. И церковь у них другая, и, в общем, отличия довольно-довольно серьезные. Но это многообразие христианского мира, которое существует везде. В общем, мне хочется верить, что наши правители найдут какое-то мудрое решение, не связанное с тем, что Россия начнет забирать себе какие-то территории под тем лозунгом, что там живут русскоязычные, и потому что это чревато войной. Пусть, может быть, и не горячей, но таким уровнем конфликта, который никому не нужен, и который, в конце концов, для самой России будет гибельным. Да, надо отстаивать интересы наших соотечественников, может быть, добиваться для них автономии и, так сказать, максимальной независимости в принятии внутренних решений. Но, в общем, делать все для того, чтобы Россия не оказалась в состоянии войны, холодный либо горячий, с большей частью Европы и с Америкой. Это никому не принесет никакой пользы. В общем, надо искать какие-то нетривиальные и мудрые решения. Вот понятно, что защищая и свои интересы, и интересы наших братьев и сестер, но не через войну, не через конфликт. Я уверен, что такой открытый конфликт – это путь гибели.
Вы слушали программу «Радиофорум». Актуальное сегодня, по мнению наших авторов.
Это был Алексей Михайлович Лидов, директор научного центра восточно-христианской культуры, академик Российской академии художеств. Запись по телефону. В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Мы сегодня снова говорим о том, что встречает нашу семью. Есть чему радоваться, есть от чего грустить. Конечно, я снова хочу повторить вам ту радостную весть, что мы с вами все вместе на поле борьбы с ювенальной юстицией одержали победу. Кому-то, может быть, она покажется маленькой, но это очень весомая победа. Мы вместе все вашими письмами, подписями, телеграммами, пикетами, круглыми столами и прочими мероприятиями отклонили закон о социальном патронате. И больше у нас такого понятия законодательного сейчас нет. Мы с вами должны следить за тем, чтобы и следующего повода не появилось. Хотя, конечно, подспудно опасность сохраняется, и все эти положения спрятаны теперь, не открыто представлены в законе о социальном обслуживании, который принят уже в третьем чтении и вступит в силу
с 1 января 2015 года. У нас есть еще год на то, чтобы с этим законом посражаться и каким-то образом повлиять на то, чтобы он либо был отклонен, что, конечно, маловероятно, он не может уже быть принят и подписан, значит, вносить поправки, используя какие-то рычаги, используя возможности депутатов региональных и федеральных. И положение о социальном патронате прописано в законе о патронате. Просто о патронате, так называется, о патронате Российской Федерации. Нам тоже нужно понимать, что закон нуждается в нашем внимании. В первом чтении он уже принят. Номер этого закона 21-79-44-6. Вы можете посмотреть его содержание на сайте Государственной Думы, повторяя номер 21-79-44-6. И там уже в статье 2.1 появляется понятие социального патроната через запятую. Патронат бывает такой, такой, такой и социальный. А в статье 3.4 говорится, что социальный патронат устанавливается над ребенком, проживающим в семье. Все это очень спрятано, завуалировано, и сразу, в общем-то, можно не увидеть. Тем не менее, мы должны с вами понимать, что никто сразу не сдастся, никто от наших детей не отступится. Дети стали товаром, и дети стали объектом сражения. Вот это та самая цель, на которую направлены устремления очень мощных сил, потому что дети – это население. Они могут быть рабочим материалом, они могут быть подопытным материалом, они могут служить самым разным целям. И они могут, если будут перемещены в другое государство, стать гражданами другого государства, и тем самым они обессилят свое родное отечество. То есть, если их не будет, то страна просто лишится населения, потому что дети вырастут на другой территории. Это тоже одна из задач тех сил, которые вводят у нас механизмы лишения родителей прав на собственного ребенка. Когда мы с вами говорим о ювенальной юстиции, нам кажется, что это где-то что-то такое отдельно стоящее, некое чудище, которое вот сейчас придет и сейчас захватит наших детей. И когда мы смотрим вокруг и не видим этого чудища, мы успокаиваемся. Ну, нет института ювенальной юстиции, ну, нет вот определенного там здания, на котором написано ювенальная юстиция. Ничего такого нет. Нет, не надо расслабляться, потому что ювенальная юстиция – это виртуальный образ. Это механизм, который как раз уничтожает наше право на воспитание собственных детей. И она у нас спрятана в очень-очень многих реально существующих, привычных, традиционных деталях нашей жизни. Действительно, ну, что такого, например, страшного в общении с работником паспортного стола? Вам нужно оформить документ. Вы приходите туда, и вы обращаетесь к работнику, имея в виду государство, которое он представляет, с той или иной просьбой. Вам нужно оформить документ. Безусловно, вы ничего плохого от этого работника не ждете. История, на которую я сейчас хочу сослаться, просто шокирующая. Молодая женщина зашла с годовалым ребенком в Москве, паспортный стол, чтобы спросить, как он работает, и прийти потом оформить паспорт. В паспортном столе была очередь. Годовалая дочка этой женщины, молодой женщины, попросила есть, заплакала. Мама захотела покормить ее грудью, попросила работницу паспортного стола, где, в какой комнате я могла бы это сделать, чтобы никого не смущать. Ей любезно предложили место. Пока она ребенка кормила, вызвали полицию. И полицейские отобрали ребенка и увезли в неизвестном направлении, оставив маму ни с чем. Ни с документом, ни, простите, с распиской, ни с каким-то ордером, ни с чем. Мама не является лицом без определенного места жительства. У нее есть жилплощадь в Москве. У нее есть ее мама, у них есть семья, у них есть достаток. Каким-то образом паспортистка решила, что это бомжиха, ночующая в сугробе. Такое было потом устное пояснение. И у 26-летней женщины отобрали ее первенца, годовалую девочку. Понадобилось очень много усилий общественности, чтобы через 2 недели только вернуть ребенка маме. И страдались все. Семья чуть не погибла от горя. Какое основание было для этого? Подозрение паспортистки. А теперь давайте посмотрим, что же такое ювенальная юстиция. Она даже не в законах, она в нашем отношении друг к другу. Мы считаем, что ребенок – это то, чем мы можем шантажировать, наказывать, показывает свою власть на ровном месте. Ну, что такое паспортистка? В конце концов, не депутат Государственной Думы, не министр какого-то министерства в правительстве Российской Федерации. Это человек, который работает в конкретном месте, на совершенно муниципальном уровне, где-то вот в районе даже. Очень маленькая сфера действия. Полномочий не так много. Но хочется что-то сделать такое, чтобы тебя все боялись. В жизни, может, что-то не удалось. И мы ничего не видим страшного в том, чтобы разбить семью, сделать ребенка сиротой и сделать несчастной его мать и бабушку, уничтожить их. Значит, с нами происходит что-то такое. Отчего вот эта самая ювенальная юстиция в виде наших действий, не в виде чего-то навязанного извне, каких-то новых законов, а наших действий и отношений является теперь частью нашей жизни. Ведь мы же отбираем детей друг у друга, ведь мы же сигнализируем. Ведь мы же грозим соседке: ах, ты плохо себя ведешь, я на тебя пожалуюсь в опеку, тебя отберут ребенка. Об этих случаях нам тоже рассказывают. Мы сами являемся теми, кто подбрасывает в топку ювенальной юстиции дрова собственными руками. И все время нам кажется, что пламя это не опалит лично нас. Оно попалит наших врагов, тех, кто нам что-то не так сказал, тех, кто нам не симпатичен. Оно поможет нам стать в наших глазах великими, поможет заставить бояться соседей или подчиненных нашего величия или могущества. Духовных законов никто не отменял. Пламя, конечно, попалит того, кто подбрасывал дрова. Но, может быть, он даже не заметит причинно-следственной связи. А вот для того, чтобы этого не происходило, каждый внутри себя должен уничтожить ювенальную юстицию внутри себя. И тогда ее не будет нигде. Потому что ювенальная юстиция – это мое личное представление о том, что детей можно отбирать. Для себя я могу пояснить, что для их же пользы, потому что с отцом-алкоголиком или с матерью-бродяжкой им хуже жить, чем в детском доме, и поэтому детей надо отобрать. Никто не спорит, что ребенок должен жить в хорошей семье, в достатке, в тепле, в любви. Но когда мы отбираем у пьющей матери ребенка, она очень быстро спивается до того, что умирает. Буквально несколько месяцев. А если мы не отбираем ребенка, а занимаемся матерью, принудительно лечим, а ребенок в это время в интернате ожидает свою маму, когда она вылечится, и мама об этом знает. Когда мы маму принудительно трудоустраиваем, как это было совсем недавно, 20 с небольшим лет назад. Вот когда мы так сделаем, то мы сохраним семью, и мы ребенка не сделаем несчастным сиротой, который никому не принадлежит и принадлежит одновременно всем. Каждый может его переместить куда угодно и сделать с ним что угодно. К тому же в нашем обществе, поскольку мы не занимаемся сохранением наших ценностей в той мере, в какой необходимо для сохранения государства, у нас обозначен курс, но лично каждый из нас пока еще не проникся важностью того, что обозначено президентом как приоритетное направление развития страны. И в это время у нас происходят те действия, о которых мы уже с вами говорили. Межфракционная группа 7 депутатов от «Единой России», ЛДПР и КПРФ под руководством депутата Марии Максаковой внесли законопроект номер 4363-34-6, который имеет такое сложное название: о внесении изменений в федеральные законы об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации, о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Такое безликое название, которое прячет очень серьезные вещи. В статье 1 этого закона говорится, что нужно из законов, перечисленных мною, убрать слова, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения, и заменить их словами, пропагандирующие приоритет сексуальных отношений. Для тех, кто не в курсе всей этой темы, поясняю, что этот законопроект направлен на отмену закона о запрете пропаганды извращений, того самого закона, который стал причиной скандалов международного извращенческого сообщества в отношении России, всех этих требований, выкручивания рук, шантажа, там, не поедем на Олимпиаду, не придем туда, не сделаем того, всех провокаций. Вот этот закон госпожа Максакова предлагает причесать таким образом, что он будет не действующим законом, защищающим наших детей от того, чтобы они стали извращенцами, пополнили ряды этой, в кавычках, гвардии, но чтобы этот закон еще стал и посмешищем. На самом деле, как можно понять фразу, пропагандирующий приоритет сексуальных отношений? Что это за приоритет такой? Вот если молодожены мечтают о первенце, это приоритет сексуальных отношений? А разговоры о любви, о ценностях семейной жизни – это приоритет сексуальных отношений? Вообще, что сюда можно отнести? Понятное дело, что нам предлагается уничтожить закон и создать видимость того, что мы заменили на что-то более весомое. И в пояснительной записке автор законопроекта, инициатор, который, в общем-то, и заявила о том, что она готова внести сама лично, ну и призывает кого-то присоединиться, госпожа Максакова, она сказала, что этот закон направлен на защиту несовершеннолетних от пропаганды сексуальных отношений. И принятие законопроекта будет способствовать снижению уровня подростковой беременности, гибели матери-подростков, их детей в результате вынашивания матери, не готовой к рождению, а также иных негативных последствий пропаганды приоритета сексуальных отношений. Очень странные последствия у закона, в котором написано только одно слово – заменить пропаганду нетрадиционных отношений на пропаганду приоритета сексуальных отношений. С чего возникает такая причинно-следственная связь и такие замечательные последствия? Откуда у нас будут по-прежнему существовать стрип-клубы, где женщины будут раздеваться, у нас будут ночные клубы существовать, у нас будут существовать клубы извращенцев, у нас будут существовать школы танцев живота, в которые будут принимать детей с 4 лет, у нас будут по-прежнему развиваться конкурсы моделей для младенцев, и у нас вдруг прекратится все то, о чем написано в пояснительной записке. Конечно, это манипуляция общественным сознанием, мистификация, ложь и обман. Поэтому нам с вами нужно это понимать. Пожалуйста, я вас призываю, направляйте телеграммы с требованием об отмене закона, о котором я вам сейчас сказала, 43-63-34-6, 43-63-34-6, это вот закон, который внесла госпожа Максакова. И по-прежнему прошу вас направлять телеграммы с требованием отменить закон 28-49-65-3 о гендере, 28-49-65-3. Это звенья одной цепи, недаром госпожа Максакова лоббирует один и другой закон. Поэтому не оставайтесь равнодушными. Информацию об этих законах, о том, что я вам сегодня рассказывала, вы найдете на нашем сайте, сайте движения «Семья, любовь, отечество». Адрес сайта semlot.ru, с змейкой, е Елена, мы Мария, л Лариса, о Ольга, т Татьяна, semlot.ru. Заходите, там найдете свежие новости, статьи, заключения экспертов, бланки для сбора подписей, бланки для отказа от ОЭК и разную полезную информацию. Давайте все вместе защитим наше будущее. Микрофона была Рябиченко Людмила Аркадьевна. Всего вам доброго.
В эфире радио «Радонеж». Православные вещания для России и соотечественников за рубежом.
Вернуться в Россию. Кто мы и откуда? Куда идем? В чем заключается русская национальная идея? Об этих и других вопросах размышляет в своей одноименной книге директор Российского института стратегических исследований, генерал-лейтенант, кандидат исторических наук Леонид Петрович Решетников. Он любезно согласился подготовить на основе своего исторического исследования цикл передач для радиостанции «Радонеж». Вернуться в Россию – третий путь или тупики безнадежности. Леонид Петрович, в прошлый раз мы, собственно, уже начали об этом разговор, но думаю, что сегодня подробнее нужно поговорить. Вот по первой главе вашей книги Святая Русь, которую мы покинули, и все это бродим в поисках вот этого так называемого третьего пути.
Мы, кстати, тоже часто механически подходим к дате, вообще к самой теме крещения. Начинаем говорить, что Русь была крещена святым Владимиром. Это все правильно, и это действительно так, и святой Владимир тот человек, кому Господь дал эту миссию, поручил эту миссию совершить, а крещение как государственный акт. Но все-таки мы должны знать и понимать, что это процесс, и крещение Руси, оно не было одномоментным и до святого Владимира, до государственного акта в масштабах как бы всего государства крещения Руси. Русские люди крестились, была кафедра уже в Киеве до этого. Судя по всему, крещение принял и Аскольд как руководитель государства. Христианкой была Ольга, да, великая княгиня. И вообще-то, наверное, Ольга, я тут немножко отойду от темы книги, я об этом не упоминаю. Все никак не поймут, когда же Ольга побывала в Константинополе и когда она крестилась. Есть четкие данные, что она крестилась в Константинополе. Но когда это произошло, никто как-то не совпадает это, как-то не получается четко сказать. Но если отказаться от советской версии советских историков, что Ольга была крестьянкой на Псковщине, а принять более серьезную и более правильную, на мой взгляд, версию, что она была из Плиски, столицы болгарского государства, Плиска и Псков. Все говорят, что это очень одно название, из царского двора, становится понятным, что Ольга была крещена и действительно в Константинополе еще, наверное, молодые, совсем молодые годы. И оттуда ее уже Игорь, князь Игорь, взял в жены. Это тоже очень правдоподобно, потому что монархи стремились к соответствующим бракам. Не брать крестьянок, а в жены официальные старались брать жен соответствующего уровня, соответствующего происхождения из какого-то государства, чтобы этот брак позволял установить или развить, или укрепить отношения с соседним государством, влиятельным государством. И, скорее всего, так и было. Болгарское государство тогда было конкурентом Византии, очень влиятельным, и по многим линиям крона связано с Русью. И, скорее всего, это более такая правдоподобная версия, что Ольгу он взял как христианку и ее привел в Киев, и она уже как христианка, как православная, можно уже так говорить, вот она уже способствовала развитию, распространению христианства на Киевской Руси. Поэтому тогда становится понятно, почему Святослав, сын Ольги и Игоря, все время шел на Дунай и воевал с Болгарией. Когда мать его отговаривала, он говорил: «Мама, это же наша родина». Вот тогда понятна эта фраза из летописи. А так непонятно, почему он считал Болгарию родиной. И почему половина болгар выступила за него, а другая половина боролась против него. Ну, за него, потому что они знали, что он частично болгарского происхождения. Вот такое маленькое отступление, но оно лишь говорит о том, что христианство распространялось на Руси до крещение святым Владимиром нашего государства, нашего народа, и по-другому быть не могло. Если бы все были язычниками, и тут великий князь говорит: «Все крестимся», вот так не бывает. Просто так не бывает. Это мощное сопротивление, это непонимание. А так как христианство распространялось, наверное, еще с 8 века, весь 9 век, и в правящей элите были христиане, то, само собой, вот этот вот акт государственный, который провозгласил великий князь святой Владимир, это он был закономерным, естественным развитием, и в этом его, так сказать, уже финальная такая заслуга. Я специально остановился над этой предысторией официального крещения Руси, чтобы ответить на те обвинения, которые выдвигают язычники, нынешние современные язычники, распространяющие версию о том, что это была истинная религия русских людей, русов, что мы просто взяли из Византии и по приказу крестились. Вот это абсолютно неверно. Это шел процесс восприятия русскими людьми веры православной, восприятия Господа нашего Иисуса Христа в свое сердце. И этот процесс распространялся без всяких приказов. Это шел процесс приема в себя благодати Божией, веры. А уж приказ ну, если считать это приказ, указ или какой-то финальный акт произошел позже, лет на 100 позже. И это не единичные случаи, когда русский человек крестился. Это большими группами населения, это распространение такое, что Константинопольский патриархат, Византия создала и кафедру в Киеве до еще официального крещения Руси. Поэтому все эти обвинения, они ничего не стоят. Это все очередной такой черный пиар в отношении Русской Православной Церкви, Русской Православной Веры. Наш народ принимал это без указов, без приказов. А то, что святой князь Владимир совершил, это уже просто государственный акт, венчающий весь этот естественный процесс восприятия христианства нашим народом. Это был добровольный отказ от язычества. Добровольный отказ от язычества. Добровольный переход в христианство. Как это совершалось в Римской империи? В первом, втором, третьем веке, как от язычества отказывались и византийцы, и римляне, самаряне, кто переходил в христианство. Это был естественный процесс. Поэтому все обвинения, вся эта критика, что сверху было спущен указ и насильно крестили, абсолютно неверно. Да, какие-то группы населения, особенно в отдаленных районах, сопротивлялись, считали, что надо придерживаться языческих верований. Но это были ограниченные небольшие группы людей в отдаленных районах Киевской Руси, и их сопротивление постепенно сходило на нет. И не всегда государство воздействовало какими-то репрессивными мерами. Часто просто все уходило в туну. Хотя, конечно, сопротивление было в отдаленных районах. Но если говорить о процессах, это в большинстве случаев это был естественный процесс принятия христианство в свое сердце русским народом, а не единовременный акт, как многие так представляют, как князь Боже Владимир, как руководитель государства, сказал, с завтрашнего дня все христиане, все заходим в воду и крестимся. Это абсолютно не так. То, что зашли в Днепр, это было как бы тоже как часть, финальная, торжественная часть, знаменующая окончание этого процесса. Он как процесс закончился. То, что какое-то сопротивление было по углам, по местам, это уже отголоски. Но процесс, он заканчивался вот этим торжественным крещением группы киевлян в Днепре. Это надо рассматривать как апофеоз. Да, апофеоз. А все крещение Руси – это сотня лет, а то и больше, по нарастающей, с борьбой в элите, там, в руководящих слоях Киевской Руси, между князьями, между видными представителями воинской части, дружин и так далее. Там все это было, конечно, но это шел процесс. Никто не приказывал, это никто не навязывал.
Как можно верить, заставить человека верить на все?
Ну, а вот нас обвиняют и либералы часто об этом пишут, и неоязычники, что неправильно выбрали веру, князь Владимир ошибся, неправильно принял указ, приказ дал и не то сделал. Он-то как раз и видел, как шел процесс, и для него это было естественно, что в Киеве масса верующих, что вокруг него дружинники, многие из них верующие, христиане, что ближайшие родственники тоже верующие. Вот он уже видел это все. Среди людей много видел, церкви стоят. И он принимает окончательное решение, что эта вера становится государственной. Государственной верой. Поэтому все эти утверждения, они выеденного яйца не стоят. Это просто очередной повод, выдумка, а не повод, выдумка, чтобы нападать на Русскую Православную Церковь, на нас, на православную. Те, кто против Бога, те, кто против Иисуса Христа. Вот поклонники всех этих перунов и прочих чудовищ, да, там, деревянных идолов. Или либералы, которые отказались вообще от христианских ценностей. Вот это все выдумки. И они стремятся это примитивное толкование навязать нашим людям. Сейчас, конечно, в этой ситуации, в которой находится наша страна, наш народ, многие люди пытаются найти какую-то духовную составляющую своей жизни. Ну и когда подворачиваются вот такие язычники, утверждающие, что это истинная русская вера, некоторые люди, конечно, идут за ними, веря и полагая, что это действительно не так, ведь до крещения, как часто говорят, ведь была же вера, ведь люди во что-то верили, да, поклонялись деревьям, поклонялись башкам, выпиленным из дерева, кто-то поклонялся камням, кто-то молниям, конечно, и сейчас папуасы Папуа-Новогвинея так продолжают поклоняться, и какие-то дикие племена в Бразилии, там, в районе Амазонки, продолжают поклоняться. Но мы же не папуасы. Мы-то должны уважать выбор наших предков, и этот выбор тысячелетний. Если мы не уважаем выбор наших предков, они же, наши предки, отказались добровольно от поклонения березам и дубам и башкам с неблагозвучными именами, типа Перун и так далее. Это же наши предки отказались. Их практически никто не заставлял. Просто взяли, скинули и бросили в воду. И вся эта чернота ушла. И эту черноту опять пытаются вытащить и нам навязать.
Как будто не было всего, что создано благодаря вере этого великого государства. Да,
вот. Конечно, и принятие уже христианства как государственной религии, оно просто объединило все племена и все народности, живущие на территории этого государственного образования. Она просто объединила в единую цель. Появился стержень. Какой был стержень? Очень сложно было объединять все племенные образования в единое государство. Конечно, появился стержень. Мы люди одной веры. У нас единый Бог. Это стало главным, если говорить современным языком, идейным стержнем народа. Появился и народ. Появился и русский народ. Мы, принадлежащие к русам. Русы приняли христианство, а мы принадлежим к ним. Мы русские. Чьи мы? Русские. Русы – это те, кто принял единого Бога. Отсюда и стал выстраиваться этот столб, вокруг которого…
Национальная идея.
Но появилась национальная идея. Появилась национальная идея служения Богу. Это же великая идея – служение Богу. Если бы этой идеи не было, то и не состоялась бы Русь-Россия без этой идеи, объединяющей всех. И посмотрите, на каком огромном пространстве, удалось объединить разные племена, родственные, малородственные и далекие друг от друга. Да? На огромном пространстве. Это только благодаря духовной идее, только благодаря Божьей идее. А так, я бы сказал бы так, что и каких-то мощных экономических интересов для объединения тогда не было. И развитие экономики, если говорить современным языком, было таково, что оно особо не требовало объединять Ладогу с Киевом. Вполне возможно, Север и Новгород потом, и Псков ориентированы на Европу, Северную, Центральную, Киев на южные регионы, на Балканы, Средиземноморье. И казалось бы, как объединить? Вот объединилось. Прежде всего за счет, а исключительно за счет появления христианской веры как стержня нашего государства, как идейного стержня нашего государства. Когда мы это говорим, мы должны понимать, что других рычагов объединения практически нет. Родственные связи, они далеко не всегда объединяющие. Даже в современном мире, да. Даже в рамках одного рода, одной семьи, родственные связи. А вот связи идейные, они самые сильные. И сегодня они остаются самыми сильными. Самые разные люди вокруг идеи могут объединиться. И тогда объединилась Русь, тогда появился русский народ, тогда появилась русская нация. В этом, конечно, заслуга наших первых христиан, русских людей, первых этих. Конечно, так иногда хочется помечтать и знать бы, кто, какие имена, кто первый крестился. Знаете, есть же, говорят, что Лидия – это первая европейка, которая приняла христианство от апостола Павла, когда он высадился так на севере Греции, на восток от Салоник. Он встретил женщину, которая стирала в ручье. С ней заговорил и так потихоньку
обратил
ее. Ее звали Лидия. Это была первая европейка на европейском континенте, которая приняла христианство в Греции. Даже это место есть, оно, так сказать, почитаемое это место. где вот была встреча апостола Павла с Лидией. Так бы хотелось бы знать, конечно, кто из русов, тех, кто начинал Киевскую Русь, кто из них первый принял христианство, знать бы имена. Но это из области такой мечтаний, это, наверное, не обязательно. Но были первые люди, которые это дело начали, этот процесс. Вот таким образом и пошла крепнуть Россия, пошла крепнуть Русь, потом превращаясь в Россию. И знаете, ведь мы часто забываем, что крещение Руси дало идею, дало идеал. Вот мы как-то подзабыли это слово и значение идеала вообще в жизни народа. Крещение Руси дало идеал.
Небесный Иерусалим.
Да, небесный Иерусалим, который потом стал Святой Русью, Святая Русь.
По прообразу которого, оказывается, и Московский Кремль строился.
Все, да, и Московский Кремль строился, и везде Кремли строились так, да. И вот этот идеал, мы часто говорим и в нашем народе, ну, в результате советского периода жизни, как-то считается, что Святая Русь, это мы на земле строили вот Святую Русь, и она была, ну, претендовала на то, что все святые, так люди как-то слабо ориентируются в этом и считают, что это какой-то прообраз мы коммунизма строили, да. Вот надо нам всегда разъяснять, что это выражение нашей национальной идеи как конечный идеал. К чему мы стремимся? Мы не строим Святую Русь, мы не строим коммунизм, мы стремимся к ней. И он будет достижим, но в Царстве Небесном. Мы идем по пути, где сияет Святая Русь. Мы стремимся к ней. Это идеал жизни. Понятно, что на земле идеал практически невозможен. Но стремление к идеалу делает жизнь человека в духовном смысле совершеннее, лучше. Он приближается тем заветам, которые нам оставил Господь. И вот после крещения появился идеал, которого не было. Которого не было у язычников, у этих племен. Но появился идеал, небесный Иерусалим, Святая Русь. И вот это очень сильно подняло дух нашего народа, нашей нации. Оно вообще сформировало русский национальный характер, вот этот идеал.
Который
до сих пор сохраняется. И даже не только среди верующих людей, среди воцерковленных людей, среди людей, которые себя и заявляют, что они чуть ли не атеисты. Но все равно в их сердцах вот подсознательно живет вот это чувство какой-то безграничной справедливости. Вот, вот такой вот чего-то такого, как они говорят, ну чего-то такого вне времени и пространства, чего-то очень хорошего.
Да, взыскует человек.
Да, взыскует человек. Русская душа все время взыскует об этом. Даже если она давно-давно покинула веру, отошла от нее, может, не он, а даже его предки уже давно отошли. Но все равно в душе это живет. Это сформировано вот принятием христианства, появлением идеала жизни небесного Иерусалима, Святой Руси. И нам это может даже трудно понять и представить, но вы очень правильно заметили, даже Кремль строился по образу небесного Иерусалима. Да? Вот патриарх Никон строил Новый Иерусалим. Не потому, что они хотели как-то отличиться, выделиться. Это была часть их жизни, главная даже часть. То есть стремиться к этому, как-то приблизиться, ну попробовать вот создать какой-то прообраз. Может быть, создав этот прообраз, мне будет легче двигаться к этому идеалу. И вот сформировал этот идеал Святая Русь, за столетия сформировал русский национальный характер. Это прежде всего справедливо, несправедливо. Справедливо, несправедливо – это
мерка-то.
Мерка, это мера Святой Руси. Светло, темно. Правильно, неправильно. Незаконно, незаконно. Вот как нам сейчас пытаются внушить, и это, наверное, правильно, надо соблюдать законы, законно, незаконно. Но есть высшая мера. А высшая мера связана с идеалом, который появился вот после принятия христианства. Идеал русского человека, Святая Русь. И к этой Святой Руси шли все. Даже допустить такую формулировку, что Екатерина II, Петр I, Екатерина II, они как-то, этот идеал у них померк. И они мало о нем говорили. И, наверное, даже и представляли его мало, и как-то, может быть, и не стремились к этому. Но даже у Петра, этого реформатора, да, подсознательно все равно прорывается вот это вот чувство правильно-неправильно, справедливо-несправедливо. И практически до Николая II, до последнего царя, все государи, несмотря на то, что вводили законы, некоторые очень жестко вводили законы, некоторые очень применяли жесткие репрессии острые, но читая Ивана Грозного, читая Петра, их документы, высказывания, ты видишь, что и в них этот идеал все равно жив, все равно жив.
Ну, воспитан, что называется, да, с молоком матери.
Да, с молоком матери. Почему, вот часто говорят, что Россия и русский народ, создавая огромное государство, шел не с мечом, а с крестом. Ну, бывало и с мечом, но в основном, правда, с крестом. А чем привлекал крест? Вот чем привлекал крест каких-нибудь, ну, я не знаю, якутов, да, или там башкир? Почему они склоняли голову? Ведь сразу не объяснишь. Сразу ты священник или казак даже, они шли некоторые без священников, и казаки даже, как правило, не могли толком объяснить суть веры. Это очень сложно. Я думаю, уверен в том, что они склоняли головы, они шли без сопротивления, как правило, да, были исключения. Только потому, что видели, что это другие люди, что у них есть какой-то критерий, который очень справедливый критерий. Это люди шли, носители идеала Святой Руси. Да, они были не святыми, они грешили, совершали проступки. Но в отношении к другим людям они старались действовать в идеале Святой Руси. И все эти племена, к которым мы приходили, они видели других людей, как они считали, более справедливых, чем местные ханы, баи, вожди, князьки. Есть и документы, и письменные документы, да, наследие такое, где прямо отмечают, вот русские пришли, они все поровну поделили, они правильно вот отнеслись к тем-то, они правильно, справедливо отнеслись к другим и так далее. Вот этот свет, который несли мы, вот он и воспринимался. Вот перед этими людьми, поэтому правильно, крестом, но иногда буквально понимаешь, что вот пришли с крестом, проповедь сказали про Господа нашего, научили, что есть единый Бог. Это не так сильно работает, как правило, не работает. А вот если тот, кто это говорит, в их глазах выглядит другим человеком, другим в смысле более возвышенным, более справедливым, вот это люди замечали. И поэтому принимали русских. Поэтому 15 казаков присоединяли огромные территории, где было там 15-20 тысяч жителей. А всего 10-15 наших казаков, наших людей, стрельцов. Вот это о чем говорит, что веками русские люди, восприняв этот идеал, жили с этим идеалом. Жили с этим идеалом. Ведь наше представление об этой истории очень искажено советскими историками, да и либеральными историками XIX века. Еще в царское время тоже поработали эти люди для дискредитации русской идеи и русской православной церкви. Об этом мы не задумываемся часто. Ну, механически говоря, что вот шли с крестом, шли с проповедью. А самое главное, что они этот крест несли себе в сердцах.
Вы слушали передачу из радиоцикла «Вернуться в Россию». У нашего микрофона был автор одноименной книги, директор Российского института стратегических исследований, генерал-лейтенант, кандидат исторических наук Леонид Петрович Решетников. Очередную передачу из этого цикла вы услышите в следующий четверг в это же время.